Глава 32. В мою последнюю ночь в Эмписе я остановился там же, где и в первую. В маленьком домике Доры, недалеко от колодца миров. Мы поели рагу, затем вышли на улицу посмотреть на огромное золотое обручальное кольцо в небе, в которое превратились Белла и Арабелла. Оно было очень красивым, как иногда бывают сломанные вещи. Я снова задался вопросом, где же находится этот мир, и решил, что это не имеет значения. Того, что он существовал, было достаточно. Я снова заснул у очага Доры, положив голову на подушку с бабочками. Я спал без ночных посетителей и без дурных снов о Белдоне или Гог-Магоге. Уже было позднее утро, когда я, наконец, проснулся. Дора усердно работала на швейной машинке, которую ей принес мистер Боудич. Слева от нее лежала груда разбитой обуви, а справа — починенной. Мне стало интересно, как долго еще продлится это занятие. Мы в последний раз поели вместе. Бекон, толстые ломтики домашнего хлеба и омлет из гусиных яиц. Когда с едой было покончено, я в последний раз застегнул оружейный ремень мистера Боудича. Затем встал на колено и приложил ладонь ко лбу.
«Не, Чарли, встань!»
Ее голос все еще был сдавленным и хриплым, но улучшался с каждым днем. Даже с каждым часом. Я поднялся. Дора вытянула руки, я не просто обнял ее, а поднял и закружил, отчего она рассмеялась. Затем она опустилась на колени и скормила моей собаке два кусочка бекона из фартука.
«Райи!» — сказала она и обняла ее. «Я люблю тебя, Райи!»
Она прошла со мной половину подъема на холм к свисающим вьюнкам, скрывающим вход в туннель. Эти вьюнки теперь зеленели. Мой рюкзак за спиной был тяжелым, а кувалда, которой я размахивал правой рукой, была еще тяжелее. Но солнце светило мне в лицо, и это было прекрасно. Дора в последний раз обняла меня и в последний раз погладила радар. В ее глазах стояли слезы, но она улыбалась. Теперь она могла улыбаться. Остаток пути я прошел без нее и увидел еще одного старого друга, красного на фоне зеленых вьюнков. Радар тут же упала на брюхо. Снап проворно запрыгнул ей на спину и посмотрел на меня, шевеля усиками. Я сел рядом с ними, снял рюкзак и расстегнул молнию. «Как поживаете, сэр Снап? Нога совсем зажила?» Радар гавкнула. «Хорошо, это хорошо. Но дальше вы пойти не можете, так? Воздух моего мира воспрепятствует этому». Сверху на дверном молотке, завернутая в футболку Хилл-Вью-Хэй, лежало то, что Дора назвала «Ай-о-йо», что, как я понял, означало «малыш-огонек». У нее все еще оставались проблемы с согласными, но я думал, это исправится со временем. «Малыш-огонек» представлял собой огарок свечи в круглом стакане. Я нацепил рюкзак, откинул стеклянный колпачок и зажег свечу серной спичкой. «Пошли, Рац! Пора!» Она поднялась на лапы. Снап прыгнул вниз. Он остановился, еще раз глянул на нас своими серьезными черными глазками, затем упрыгнул в траву. Я видел его на мгновение дольше, потому что он двигался в неподвижном воздухе, а маки качались на ветру. Потом он исчез. Я бросил последний взгляд с холма на дом Доры, который казался намного лучше, уютнее при солнечном свете. Радар тоже обернулась. Дора помахала рукой под рядами висящей обуви. Я помахал в ответ. Затем подобрал кувалду и смахнул в сторону свисающие венки, открывая темноту за ними. «Хочешь пойти домой, девочка?» Моя собака вошла внутрь. Мы достигли границы между мирами, и я почувствовал дезориентацию, которую помнил по прошлым похождениям. Меня немного качнуло, и малыш-огонек погас, хотя сквозняка не было. Я велел радар сидеть и достал еще одну спичку из пустой петли для патронов в ремне мистера Боудича. Я отчиркнул головкой о шершавый камень и снова зажег свечку. Гигантские летучие мыши всполошились над головой, но потом успокоились. Мы пошли дальше. Когда мы подошли к колодцу с его спиральными узкими ступенями, я заслонил свечу и посмотрел наверх, надеясь, что не увижу света, проникающего снаружи. Свет означал бы, что кто-то передвинул доски и стопки журналов, которыми я замаскировал вход. И это было бы плохо. Мне показалось, что я и правда увидел слабый свет, но, вероятно, так и должно было быть. Все-таки маскировка не была идеальной. Радар поднялась на 4 или 5 ступеней, затем оглянулась посмотреть, иду ли я. «Не-не, собачка, я первый. Не хочу, чтобы ты путалась под ногами, когда мы поднимемся наверх». Она повиновалась, но не очень охотно. Нюх у собак по меньшей мере в 40 раз острее, чем у людей. Может, она почувствовала запах своего старого мира, ожидающего наверху. Если да, то для нее этот подъем был настоящим испытанием, потому что мне приходилось то и дело останавливаться для передышки. Я чувствовал себя лучше, но поправился не до конца. Фрид советовал мне не напрягаться, и я пытался следовать указаниям доктора. Когда мы добрались до верха, я с облегчением увидел, что последняя пачка журналов, которую я, спускаясь, держал на голове как мешок с бельем, все еще на месте. Я задержался под ней на минуту, а скорее на 2 или 3. На этот раз не просто отдохнуть. До этого мне не терпелось поскорее попасть домой и не терпелось сейчас, но теперь к этому прибавился страх. Я слегка тосковал по тому, что только что оставил позади. В том мире был дворец, прекрасная принцесса и храбрые деяния. Может быть, где-то, возможно, у побережья Приморья, все еще обитали русалки, поющие друг другу. В нижнем мире я был принцем. В верхнем мне пришлось бы писать заявление в колледж и выносить мусор. Радар уткнулась носом в мое колено и 2 раза громко гавкнула. Кто сказал, что собаки не умеют говорить? Ладно, ладно. Я приподнял головой стопку журналов, поднялся на ступеньку и оттолкнул ее в сторону. Я раздвинул стопки с обеих сторон, медленно, потому что моя левая рука работала так себе. Сейчас уже лучше, но она никогда не будет прежней, как в мои футбольные и бейсбольные дни. Спасибо, Петрос, сука ты такая. Радар гавкнула еще несколько раз, просто чтобы поторопить меня. Я без труда проскользнул между досок, которыми прикрыл колодец. За время пребывания в Эмписе я сильно похудел, особенно в глубокой малин, но сначала мне пришлось вывернуться из-под рюкзака и протолкнуть его через пол. Когда я выбрался, моя левая рука гудела. Радар выскочила следом за мной с завидной легкостью. Я проверил глубокую рану, оставленную укусом Петры, боясь, что она может открыться, но она выглядела в порядке. Что меня удивило, так это холод, стоявший в сарае. Я видел пар от своего дыхания. Сарай был точно таким, как я его оставил. Свет, который я видел снизу, просачивался сквозь щели в стенках. Я попробовал открыть дверь и обнаружил, что она заперта на висячий замок снаружи. Энди Чен сделал это по моей просьбе. На самом деле я не верил, что кто-нибудь проверит одиноко стоящий сарай в поисках меня или моего тела, но все равно почувствовал облегчение. Однако это означало, что мне придется воспользоваться кувалдой, что я и сделал одной рукой. К счастью, доски были старыми и сухими. Одна треснула после первого удара и сломалась после второго, впустив поток дневного света Иллинойса и маленький снежный вихрь. Подбадриваемый лаем радар, я сломал еще 2 доски. Рад спрыгнула в проем и сразу же присела на корточки, чтобы пописать. Я еще раз взмахнул кувалдой и выбил еще 1 длинный кусок доски. Бросил свой рюкзак наружу, повернулся боком и вышел на солнечный свет. А также на 4-дюймовый слой снега. Радар запрыгала по двору, время от времени останавливаясь, чтобы зарыться мордой в снег и подбросить его в воздух. Она вела себя как щенок, заставив меня рассмеяться. Я вспотел от подъема по лестнице и махания кувалдой, так что, когда добрался до заднего крыльца, меня била дрожь. Температура была не выше 25 градусов. Вдобавок дул сильный ветер, так что ощущалось все это вдвое холоднее. Я достал запасной ключ из-под коврика, который мистер Боудич называл «добро проваливать», и вошел внутрь. В доме пахло затхлостью и было холодно. Но кто-то, Почти наверняка мой отец немного прибавил температуру, чтобы трубы не замерзли. Я вспомнил, что видел старую куртку в шкафу, и она все еще была там. А также пара галош с красными шерстяными носками, свисающими с голенищ. Галоши были мне тесны, но долго носить их не пришлось бы. Просто прогуляться вниз по холму. Оружейный ремень и револьвер отправились на полку шкафа. Я собирался положить их в сейф позже, разумеется, если сейф с его секретным содержимым все еще был на месте. Мы вышли через задний ход, обогнули дом и прошли через калитку, которую в самый первый день мне пришлось перелезть в ответ на вой радар и слабые крики мистера Боудича о помощи. Теперь мне казалось, что с тех пор минуло 100 лет. Я начал поворачивать в сторону Сикамор Стрит Хилл, но кое-что привлекло мое внимание. Если точнее, то это я привлек свое внимание. Потому что на телефонном столбе на перекрестке Сикамор и Пайн висело мое лицо. Так получилось, что это была фотография из младших классов, и первое, что меня поразило в ней, как молодо я выглядел. «Этот ребенок жил, ничего, ни о чем не зная», — подумал я. «Может быть, он считал по-другому?» Но нет, нет. Большими красными буквами над изображением было написано «Вы видели этого мальчика». Ярко-красными буквами под ним «Чарльз МакДжи Рид, 17 лет». И еще ниже «Чарльз Чарли Рид пропал в октябре 2013 года. Его рост 6 футов и 4 дюйма, вес 235 фунтов. Последний раз его видели» и так далее. Глаз зацепился за две вещи — насколько потрепанным выглядело объявление и насколько сильно оно ошибалось насчет моего веса. Я огляделся, почти ожидая увидеть миссис Ричланд, смотрящую на меня, прикрывая глаза рукой. Но на посыпанном солью тротуаре стояли только мы с радар. На полпути к дому я остановился, охваченный внезапным порывом, диким, но сильным, развернуться. Пройти через калитку домер номер один по Сикамор, обойти его вокруг, зайти в сарай, спуститься по лестнице и, наконец, оказаться в Эмписе, где я бы выучился ремеслу и устроил свою жизнь. Возможно, пошел бы в ученики к Фриду, который сделал бы из меня костоправа. Потом я подумал об этом объявлении и об остальных таких же по всему городу или по всей округе, расклеенных моим отцом и дядей Бобом, а также поручителем отца Линди. Может, и остальными его друзьями по АА, если только он не начал снова пить. Пожалуйста, Боже, нет! Я снова зашагал, позвякивая пряжками калош покойника, а помолодевшая собака покойника следовала за мной по пятам. Навстречу мне по склону поднимался маленький мальчик в стеганой красной куртке и зимних штанах. Он тащил сани за кусок бельевой веревки. Вероятно, направлялся к горке в Кавана-парк. «Постой, малыш!» Он недоверчиво посмотрел на меня, но остановился. «Какой сегодня день?» Слова вылетели достаточно гладко, но оказалось, у них были углы. Полагаю, это бессмысленно, но именно так они и ощущались, и я знал, почему. Я снова говорил по-английски. Он бросил на меня взгляд, в котором спрашивалось, родился ли я тупым или стал таким. «Суббота!» «Значит, отец должен был находиться дома», если только не ушел навстречу АА. «Какой месяц?» Теперь его взгляд говорил, а сам-то как думаешь? «Февраль 2014-го». «Ага, мне надо идти!» Он продолжил свой путь к вершине холма, бросив на нас с собакой недоверчивый взгляд через плечо. Вероятно, убедиться, что мы не следуем за ним со злым умыслом. «Февраль. Меня не было 4 месяца». Странно думать об этом, но не так странно, как то, что я видел и что делал все это время. Я постоял перед домом минуту или около того, собираясь с духом, чтобы зайти внутрь, надеясь, что не найду своего отца в отключке на диване с «Моя дорогая Клементина» или «Поцелуй смерти», идущими по ТСМ. Подъездная дорожка была расчищена плугом, а пешеходная — лопатой. Я сказал себе, что это хороший знак. Радар устала ждать меня и взбежала по ступенькам, где села в ожидании, когда ее впустят. Когда-то давно у меня был ключ от двери, но я его где-то потерял по пути. «Как трехколесник Клауди», — подумал я, — не говоря уж о девственности. Оказалось, что это не имело значения. Дверь была не заперта. Я вошел, услышал телевизор, новостной канал, не TCM. А затем радар побежала по коридору с приветственным лаем. Когда я вошел в гостиную, она стояла на задних лапах, положив передние на газету в руках моего отца. Он посмотрел на радар, потом на меня. На мгновение показалось, что он не понимает, кто стоит в дверном проеме. Когда до отца дошло, то от шока мышцы его лица расслабились. Я никогда не забуду, как в этот момент узнавания он одновременно выглядел старше, как мужчина, каким он стал бы в 60 или 70 лет, и моложе, как парень, которым он был в моем возрасте. Будто какие-то внутренние солнечные часы повернулись в обе стороны сразу. «Чарли?» Он начал вставать, но сначала ноги не удержали его, и он плюхнулся обратно. Радар сидела рядом с его креслом, похлопывая хвостом. «Чарли, это правда ты?» «Это я, пап». В этот раз ему удалось подняться. Он плакал. Я тоже начал плакать. Он побежал ко мне, споткнулся о столик и упал бы, если бы я не поймал его. «Чарли! Чарли, слава богу! Я думал, ты умер! Мы все думали, что ты...» Он потерял дар речи. Мне нужно было многое ему сказать. Но в тот момент я тоже не мог говорить. Мы обняли друг друга, стоя над радар, которая сидела между нами, виляя хвостом и лая. «Думаю, я знаю, чего вы хотите, и теперь вы его получили. Это ваш счастливый конец». Эпилог. Если вы думаете, что в этой истории есть места, не похожие на написанные 17-летним юношей, то вы правы. Я вернулся из Эмписа 9 лет назад. С тех пор я много читал и писал. Я почти с отличием окончил Нью-Йоркский университет по специальности английский язык. Сейчас я преподаю в колледже свободных искусств Чикаго, где провожу хорошо посещаемый семинар под названием «Мифы и сказки». Меня считают довольно талантливым, в основном из-за расширенной версии эссе, которую я написал, будучи аспирантом. Оно было опубликовано в международном журнале юнгианских исследований. Гонорар был мизерный, но оценка критиков бесценна. И, вероятно, вы догадались, что я процитировал некую книгу, на обложке которой изображена воронка, заполняющаяся звездами. «Приятно знать, — скажете вы, — но у меня есть вопросы. И не только у вас. Я тоже хотел знать, как проходит правление доброй королевы Лии. Хотел знать, все ли серые люди по-прежнему серые, по-прежнему ли громогласно Клауди. Я хотел знать, заблокирован ли путь в этот ужасный подземный мир, логово Гог-Магога. И кто позаботился об оставшихся ночных стражах? И кто из моих товарищей по заключению в глубокий Малин поспособствовал их скорейшему концу? Вероятно, никто, но мечтать не вредно. Я даже хотел знать, как ночные стражи открывали двери наших камер, просто вытянув руки. Полагаю, вам интересно, как у дела у радар? Ответ — очень хорошо, спасибо, хотя она стала более медлительной. Все-таки для нее тоже прошло 9 лет, пришла глубокая старость для немецкой овчарки, особенно если сложить вместе ее старую жизнь и новую. Вы бы хотели знать, рассказал ли я своему отцу, где пробыл эти 4 месяца. Если позволите, ответ я позаимствую у одного маленького мальчика с санками. Он был написан у него на лице. А сами-то как думаете? Как я мог не рассказать? Или я должен был сказать отцу, что некое чудодейственное лекарство, полученное в Чикаго, превратило радар из престарелой собаки, страдающей артритом и стоящей на пороге смерти, в здоровую и крепкую овчарку, которая выглядела и вела себя, словно ей 4 года от роду? Я не рассказал ему всего сразу, это было бы слишком, но поведал ему основные моменты, что существует проход между нашим миром и другим. Я не стал называть его Эмписом, а просто сказал «другой». Так я назвал его, когда посетил в первый раз. Я сообщил отцу, что попал в него из сарая мистера Боудича. Он слушал внимательно, затем спросил, как вы, наверное, догадались, где я был на самом деле. Я показал отцу свою руку и глубокую рану на предплечье, которая останется со мной на всю жизнь. Это не убедило его. Я открыл рюкзак и показал ему золотой дверной молоток. Он осмотрел его, взвесил в руке и предположил, неуверенно, что это должно быть позолоченная штука с дворовой распродажей, сделанная из свинца. «Распили ее и посмотри сам. Все равно его придется переплавить перед продажей. В сейфе мистера Боудича стоит ведро золотых гранул. И они из того же места. Я покажу тебе, когда ты будешь готов увидеть». На них он и жил. Я сам продал некоторое количество ювелиру в Стентонвилле, мистеру Хайнриху. Сейчас он мертв, так что, полагаю, придется найти кого-то другого для ведения дел. Это немного убедило отца, но что действительно заставило его поверить, так это радар. Она знала дорогу в нашем доме ко всем своим излюбленным местам, но по-настоящему убедительными были небольшие шрамы на ее морде, оставшиеся от неприятной встречи с дикобразом в молодости. Некоторых собак это ничему не учит, но Рад схватил одного раза. Отец заметил их, пока собака жила у нас после того, как мистер Боудич сломал ногу, и после его смерти, когда она тоже была на грани. Эти же шрамы остались на омоложенный радар, вероятно, потому что я стащил ее солнечных часов до того, как она достигла и миновала возраст, когда получила колючки в нос. Папа долго смотрел на них, потом взглянул на меня широко раскрытыми глазами. «Это невозможно!» «Я знаю, так кажется», — сказал я. «В сейфе мистера Боудича правда стоит ведро с золотом?» «Я покажу тебе», — повторил я. «Когда будешь готов. Я знаю, это очень тяжело принять». Он сидел на полу, скрестив ноги, гладил радар и думал. Через какое-то время он сказал: «Этот мир, который, как ты утверждаешь, посетил, волшебный, как Ксанф из книг Пирса Энтони, что ты читал в младших классах. Гоблины, василиски, кентавры и все такое». «Не совсем», — сказал я. «Никогда не видел кентавра в Эмписе. Но если там были русалки и великаны, могу я пойти туда?» «Думаю, ты должен», — сказал я. «По крайней мере, один раз. Потому что Эмпис не совсем похож на Ксанф. В книгах Пирса Энтони не было глубокой малины или Гог-Магога. Мы отправились туда неделю спустя. Принц, который больше не был принцем, и мистер Джош Рид из Рид Иншуранс. Я провел ту неделю дома, питаясь старой доброй американской едой. Спал на старой доброй американской кровати и отвечал на вопросы старых добрых американских копов. Не говоря уж о вопросах дяди Боба, Линди Франклина, Энди Чена, некоторых руководителей школы и даже миссис Ричланд, местные проныры. К тому времени мой отец уже видел ведро с золотом. Я также показал ему малыша Огонька, который он осмотрел с большим интересом. Хотите узнать историю, что мы придумали на скорую руку с отцом, который, так уж случилось, был крутым страховым следователем, помните? Тем, кто знал множество ловушек, в которые попадали лжецы, а значит, знал, как их избежать. Вероятно, вы хотите, но давайте я просто скажу, что свою роль сыграла амнезия, и добавлю, что собака мистера Боудича умерла в Чикаго до того, как я попал в беду, которую не могу вспомнить, хотя я, кажется, помню, как меня ударили по голове. Наша с отцом нынешняя собака — это Радар вторая. Готов поспорить, что мистеру Боудичу, который вернулся в центре под видом собственного сына, это бы понравилось. Билл Харриман, репортер из Уикли Сан, просил меня об интервью. Должно быть, он узнал новости от кого-то из копов. Я отказался. Меньше всего я нуждался в огласке. Вам интересно, что случилось с Кристофером Полли, мерзким маленьким Румпельштильцхеном, который хотел убить меня и украсть сокровища мистера Боудича? Мне тоже было интересно. И Гугл ответил на этот вопрос. Если вы вернетесь к началу моей истории, то, возможно, вспомните, как я боялся, что мы с отцом окажемся бездомными и будем спать под эстакадой со всеми нашими пожитками, вмещающимися в магазинные тележки. Этого не случилось с нами, но случилось с Полли, хотя я не уверен насчет магазинной тележки. Полиция нашла его тело под эстакадой Трай-Стейт-Толвей в Скоке. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Хотя при себе у него не было ни бумажника, ни удостоверения личности, его отпечатки оказались в досье, как часть длинного списка арестов, начавшихся еще в подростковом возрасте. В новостной статье цитировался капитан Брайан Бейкер, который сказал, что жертва не могла защитить себя, потому что оба его запястья были сломаны. Я убеждал себя, что Поли, скорее всего, в любом случае не пережил бы нападение. Он был от горшка два вершка, и я забрал его пистолет. Но я не мог быть в этом уверен. Я также не уверен, что мотивом для убийства стала добыча, полученная при ограблении ювелирного магазина. Может, он проболтался не тому человеку, когда хотел сбыть награбленное, и поплатился за это жизнью. Я не знаю. Не могу знать. Но в глубине души я в это верю. Я сомневаюсь, что Полли умер в то же самое время, когда рыжая Молли смахнула Питер Кина со своего пути, да так сильно, что этого противного карлика разорвало пополам. Но допускаю, что это возможно. Я могу успокаивать себя тем, что Полли сам навлек беду на себя. И это правда. Но когда представляю, как он поднимает свои бесполезные руки, пытаясь отразить удары ножа того, кто стоял над ним на коленях в том заваленном мусором переходе, я не могу избавиться от чувства жалости и стыда. Вы можете сказать, что у меня нет причин испытывать стыд, что я сделал то, что должен был, чтобы спасти свою жизнь и тайну сарая, но стыд подобен смеху и вдохновению. Он не стучит в дверь. В субботу, после того, как я вернулся домой, со скалистых гор налетела сильная снежная буря. Мы с отцом доковыляли до дома мистера Боудича. Я был в обуви, от которой мои ноги не сводило судорогой, и зашли с заднего хода. Папа с неодобрением посмотрел на пробитую стенку сарая. «Это нужно будет починить». «Я знаю. Но только так я мог выбраться наружу после того, как Энди повесил замок на дверь». В малыше огоньке не было необходимости, потому что мы захватили два фонарика. Радар осталась дома. Если бы мы вышли из туннеля с ней, она тут же устремилась бы к дому обуви, а я не хотел встречаться с Дорой. Я не хотел видеть никого, кто мог узнать меня. Лишь хотел убедить отца, что другой мир реален, а потом убраться назад. Было и кое-что еще. Странное и, возможно, эгоистичное чувство. Я не хотел слышать, как отец говорит по-эмписиански. Это было мое. Мы спустились по винтовой лестнице. Я шел впереди. Отец все повторял, что не может в это поверить. Не может в это поверить. Я молил Бога, чтобы не подтолкнуть его к психическому срыву. Но, учитывая ставки, у меня не было другого выбора. Я до сих пор так считаю. В туннеле я сказал ему светить под ноги. Потому что тут водятся летучие мыши, большие. Не хочу, чтобы они летали вокруг нас. А еще мы подойдем к месту, в котором у тебя может закружиться голова, будет ощущение, будто ты вышел из собственного тела. Это граница. — Кто создал это? — тихо спросил он. — Господи Иисусе, Чарли, кто это создал? — Можешь заодно спросить, кто создал мир? — Наш или другие? — Я уверен, что есть другие. Может быть, столько, сколько звезд на небе. Мы ощущаем их. Они дотягиваются до нас во всех старых сказках. Мы подошли к переходу, и отец чуть не упал, но я был наготове и поддержал его за поясницу. — Может, нам стоит повернуть назад? — сказал он. — У меня крутит живот. — Еще немного. Видишь свет впереди? Мы подошли к вьюнкам. Я сдвинул их в сторону, и мы вышли в Эмпис с безоблачным голубым небом над нами и домом Доры внизу холма. На перекрещивающихся веревках не висела обувь, но рядом с царской дорогой паслась лошадь. Расстояние было слишком велико, чтобы сказать наверняка, но я почти уверен, что узнал эту лошадь. А почему бы и нет? Королева больше не нуждалась в Фаладе, чтобы говорить, а город — это не место для лошади. Мой отец оглядывался по сторонам широко раскрытыми глазами и с отвисшей челюстью. В траве прыгали сверчки. Не красные. «Бог мой! Они такие... большие!» «Видел бы ты кроликов!» — сказал я. «Сядь, пап!» «Пока не упал!» — чуть не добавил я. Мы сели. Я дал ему немного времени все осмыслить. Он спросил, как может быть небо под землей. Я сказал, что не знаю. Он спросил, почему здесь так много бабочек, и все они монархи. Я снова ответил, что не знаю. Он указал на дом Доры. «Кто там живет?» «Это дом Доры. Я не знаю ее фамилии». «Она дома. Мы можем увидеть ее?» «Я привел тебя сюда не для встреч, папа. Я привел тебя убедиться, что этот мир реален, и мы никогда больше сюда не придем. Никто из нашего мира не должен знать о нем. Это будет катастрофа». «Зная то, что мы сделали со многими коренными народами, не говоря уже о нашем собственном климате, я вынужден согласиться с тобой». Он начинал владеть ситуацией, и это было хорошо. Я боялся отрицания или сумасшествия. «Что ты думаешь делать, Чарли?» «То, что мистер Боудич должен был сделать много лет назад». «И почему не сделал?» «Думаю, из-за солнечных часов». «Дурные наклонности живут в сердцах каждого мужчины и каждой женщины», — сказала Лия. «Пойдем, пап, нужно возвращаться». Он встал, но замер, чтобы еще раз взглянуть, пока я отводил в сторону вьюнки. «Он прекрасен, не правда ли?» «Теперь да. И таким он должен остаться. Мы защитили Эмпис от нашего мира, а также защитили наш мир, хотя бы попытались, от Эмписа. Потому что под Эмписом находился мир тьмы, где Гог-Магог продолжает жить и править. Возможно, теперь, когда Белла и Арабелла обменялись последним сокрушительным поцелуем, он никогда не сможет выбраться. Но когда дело касается таких неопознанных существ, лучше быть настороже. По крайней мере, настолько, насколько это вообще возможно. Той весной мы с отцом заделали дыру, которую я пробил в стенке сарая. Летом я работал на Крамер Констракшн, в основном в офисе, из-за моей руки. Но я также провел немало напряженных часов, изучая все, что мог, о бетоне. Много чего есть на старом добром YouTube, но когда тебе нужно выполнить по-настоящему важную работу, ничто не сравнится с практическим опытом. За две недели до того, как я уехал на свой первый семестр в Нью-Йоркском университете, мы с отцом закрыли колодец стальными листами. За неделю до моего отъезда мы залили их и весь пол сарая бетоном. Пока он был влажным, я посоветовал радар оставить отпечатки лап. Признаюсь вам честно, погребение колодца под сталью и 7 дюймами бетона ранило мое сердце. Где-то внизу остался мир, полный волшебства, в котором живут люди, которых я люблю, в особенности одного человека. Пока бетон медленно вытекал из бетономешалки, которую я позаимствовал у Крамера, я думал о Лии, стоящей на лестнице с обнаженным мечом, расставив ноги в боевой стойке, и о том, как она разрезала свой сросшийся рот, чтобы выкрикнуть имя своего брата. Я только что солгал. Ясно? Мое сердце не просто болело. Оно кричало «Нет! Нет! И нет!» Оно спрашивало «Как я могу оставить чудо позади и повернуться спиной к волшебству?» Оно спрашивало «Действительно ли я собирался заткнуть воронку, в которую падали звезды?» Я сделал это, потому что должен был. Папа понимал меня. «Снятся ли мне сны?» — спросите вы. «Конечно. Некоторые из них — о существе, появляющемся из колодца. Я просыпаюсь, зажимая рот руками, чтобы заглушить крик. Но с годами эти кошмары приходят все реже. В последнее время мне чаще снится поле, покрытое маками. Мне снится красная надежда. Мы поступили правильно. Я это знаю. Единственное, что я знаю. Мой отец до сих пор присматривает за домом номер 1 по Сикамор-стрит. Я часто приезжаю и делаю то же самое. И в конце концов я вернусь в центре навсегда. Возможно, женюсь. И когда у меня будут дети, дом на холме перейдет им. И когда они будут маленькими, зная в этой жизни только удивление, я буду читать им старые сказки. Те, которые начинаются словами «давным-давно». Стивен Кинг. Сказка. Роман читал Олег Булдаков.